Этот день стал сущим кошмаром. Теперь я знал, что нашей соседке осталось жить совсем недолго. Оптимизма мне это знание не прибавило. Я сидел и ждал, что же еще сегодня случится. Хотя больше не произошло ничего примечательного, однако к вечеру я уже находился на грани нервного срыва. От детских криков на улице я испуганно вздрагивал, а шорох потревоженных ветром жалюзи заставлял меня так быстро вертеть головой, что в шею впивались тысячи иголок. А когда в 5 часов зазвонил телефон, я, подпрыгнув на стуле, выронил чашку с кофе. Хрупкая посудина, выплеснув коричневое содержимое на ковер, разбилась. Звонила Энн. Она сказала, что похороны прошли нормально, она собирается съездить к отцу повидаться с родственниками, а около 8 поедет домой. Повесив трубку, я решил больше не связываться с кофе. Лучше перейти на пиво. Глядишь, оно поможет мне хоть немного расслабиться. Энн оказалась права, думал я, собирая осколки и тщетно пытаясь оттереть пятна кофе с ковра. Мне следует обратиться к Алану Портеру. Я так и сделаю. Выберу время на следующей неделе. Но чем он мне поможет? Я знал, что не болен, просто излишне восприимчив. Что он сможет сделать? На мой взгляд, я был чем-то вроде беспроволочного приемника, работающего одновременно на всех частотах. Сигнал мог поступить в любой момент, внезапно, не спрашивая моего согласия и не оставляя времени на подготовку. А ничто так не пугает, как внезапность. Я уже начал набирать номер телефона Алана Портера, но передумал и бросил трубку. «Нет», — решил я, — «он ничего не сделает. Он лечит больных, а я здоров». Жаркий день постепенно перешел в довольно прохладный вечер. Стемнело. Я надел теплый свитер, но так и не согрелся и решил разжечь камин. Принес несколько поленьев, положил их на решетку, добавил щепок, чтобы быстрее разгорелись, и устроился рядом на диване. Было около 8. В темном небе пламенели обогренные заходящим солнцем облака. Я смотрел на танцующие в очаге языки пламени и думал об Элизабет. Проще всего, конечно, убедить себя, что всему виной мое больное воображение. Я попробовал. Не получилось. Имея так много доказательств своей правоты, я и в этом случае был уверен, что не ошибаюсь. Меня приводила в ужас поселившаяся во мне сила, но отрицать ее существование я не мог. Но Элизабет... Бедная, милая Элизабет... Было невыносимо сидеть и думать, что она скоро умрет. Теперь я точно знал, что дар пророчества — это страшное проклятие. Возможность видеть события, скрытые за завесой будущего, — мучительная агония. Какой нечеловеческой силой воли должны были обладать великие пророки прошлого, обладая знаниями об отдаленном будущем? Но отчего она умрет? Ответ возник в тот же миг. При родах. Она была худой, с узким тазом и никогда не рожала. И еще я слышал от Энн, что в ее семье были случаи неудачных родов. Я прикусил губу и почувствовал себя совершенно несчастным. Энн однажды сказала, что Элизабет хочет только ребенка и больше ничего ей в этой жизни не надо. Это было чистейшей правдой. Только ожидание ребенка давало ей силы жить и выносить деспотизм Фрэнка. Как несправедливо! Она умрет, так и не увидев свое дитя. Я сидел в маленькой уютной гостиной, глядя на огонь сквозь пелену набежавших слез. Я плакал по Элизабет и по себе самому. Потому что мы оба нуждались в помощи, и никто на свете не мог нам помочь. Постепенно дрова прогорели. В комнате стало совсем темно. Пришлось сходить за другими. Я встал на колени перед камином и потянулся за кочергой. «А-а-а!» Вопль, вырвавшийся из моего горла, был больше похож на рев смертельно раненого животного. Кочерга выпала из рук и послушно замерла на ковре. «Нет!» — всхлипывал я. «Нет, нет, нет!» От боли, страха и ярости я боялся сойти с ума. Мне хотелось съежиться, заползти в маленькую раковинку и спрятаться в ней от жестокости мира, в котором на каждом шагу нас подстерегают силки и капканы. Все, на что я смотрел, было злом. Все, к чему прикасался, — кошмаром. Я свернулся клубочком на полу, прижав колени к груди, и еще долго лежал, дрожа и всхлипывая, чувствуя подступившую тошноту. Я лежал, хрипло дыша и кашляя, и ждал, что меня вот-вот стошнит. В тот момент даже эта ужасная процедура, казалось, должна принести облегчение. Но и этого не произошло. Время замерло, и я вместе с ним, испуганный, одинокий, беспомощный, больной. Не знаю, сколько прошло минут или часов, прежде чем я смог встать. Нетвердо держась на ногах, я с трудом сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на диван. Огонь в камине давно погас, и я зажег все лампы, до которых смог дотянуться с дивана. Я нашел глазами лежащую на ковре кочергу. Совершенно ничем не примечательная черная железяка. Машина или человек загнули один ее конец под прямым углом, а другой был снабжен декоративной витой ручкой. Простой функциональный предмет, весьма полезный в домашнем хозяйстве. А для меня эта железка стала воплощением кошмара. Не думаю, что смогу когда-нибудь еще без опаски взять ее в руки. Когда приехала Энн, я был в кухне. Я там сидел уже 2 часа, опасаясь выйти в гостиную, хотя я предварительно зажег все имеющиеся там лампы. Я сидел, пил пиво, бездумно уставившись на страницу воскресных комиксов. Увидев появившуюся на пороге Энн, я непроизвольно всхлипнул. Должно быть, выглядел я ужасно. И, к сожалению, она заметила выражение моего лица до того, как я сумел овладеть собой и украсить физиономию приветливой улыбкой. А когда я обнял ее, она, разумеется, не могла не почувствовать так и не унявшуюся противную дрожь.
«Здравствуй, дорогой», — шепнула она.
«Здравствуй. Не представляешь, как я рад тебя видеть. А где Ричард?»
«Спит на заднем сиденье. Я не стала его поднимать, сам понимаешь, в моем положении».
«Конечно». Я нервно улыбнулся. «Сейчас я за ним схожу». Раскрасневшийся Ричард крепко спал в машине. Из-под одеяла виднелась только головка с румяными щечками. На секунду я замер, охваченный чувством безмерной любви к малышу. Потом наклонился и осторожно поцеловал теплую щечку. Он зашевелился и вытащил из-под одеяла ручонку. «Боже, как я люблю тебя, мое солнышко!» — прошептал я и взял его на руки. Когда я вошел в дом, Энн стояла в гостиной с кочергой в руке.
«Что тут было?»
— немного натянуто поинтересовалась она. «Я разжигал огонь!» — скороговоркой выпалил я. «Уронил кочергу и забыл поднять. А те пятна — это я случайно пролил кофе».
«Да?»
— она положила кочергу на место. В ее голосе звучало недоверие. В ее мыслях она тоже занимала не последнее место. Она уселась на диван и указала мне на место рядом с собой. Я весь напрягся, отчетливо осознавая, что она чувствует, и понимая, что я ничего не смогу ей рассказать. Ни об Элизабет, ни об Элен Дрискул. Я сел рядом, и хотя ощущал стену между нами, был по-детски счастлив, что она вернулась. Ее любовь и преданность давали мне силы жить. «Расскажи мне о...» Я всеми силами старался избежать разговоров о своей особе.
«Все было довольно обычно», — вздохнула Энн.
«Только сейчас я заметил, какие у нее красные опухшие глаза. Обругав себя за эгоизм, я нежно поцеловал заплаканное лицо. Очень было тяжело».
«Да, хорошего мало», —
прошептала Энн и отвела глаза.
«Особенно, когда после кладбища собрались все родственники. Не понимаю, почему некоторым людям бывает так весело на похоронах. Наверное, радуются, что их черед еще не настал».
«Может быть. А как папа?»
«В общем, неплохо. Он собирается немного пожить с дядей Джоном. Думаю, будут ездить на рыбалку, как всегда.
Ему это пойдет на пользу».
Последовало довольно долгое молчание. У меня не было ни малейшего желания его нарушать. Тем более, что я знал. Рано или поздно разговор вернется к моим проблемам.
«Том!»
— наконец не выдержала Энн. Я отлично знал, что творится у нее в душе. Больше всего она боялась обидеть меня, причинить боль неосторожным словом, однако считала своим святым долгом довести разговор до конца. И еще я понимал, что обязан ей помочь. «Ты сомневаешься в моем психическом здоровье, не так ли?» — спокойно спросил я. Энн нервно вздрогнула, чувствуя себя очень неуютно.
«Как тебе сказать? Я бы, пожалуй, не стала выражаться так грубо».
«А что может изменить формальная вежливость?» — обозлился я. «Слушай, давай не будем играть словами. Я понимаю тебя и считаю твое отношение совершенно естественным». Мне ужасно хотелось рассказать ей об Элен Дрискол, но что-то мешало. Я был недопустимо резок с ней, но никак не мог остановиться. «Чего ты от меня хочешь?» Я уже почти кричал. «Могу порадовать. Я не сумасшедший. В этом нет ни малейшего сомнения. Имея в виду, я отлично знаю, что отрицание самого факта болезни — первый признак психического заболевания. Но тем не менее я здоров. Насколько я понимаю, у меня внезапно появился дар, но я не знаю, что с ним делать». Тут я предусмотрительно замолчал, понимая, что еще немного, и я выложу ей все о последних событиях. А время для этого еще не пришло.
«Не знаю, что сказать»,
— грустно улыбнулась Энн.
«Когда я приехала, ты выглядел так странно».
«Я просто устал, слишком много работал, да и переживал, все ли в порядке с вами».
«Нет»,
— нахмурилась Энн.
«Я же чувствую. Тут что-то другое. И еще эта кочерга посреди комнаты. Не знаю, почему ты ее не поднял, но уверена, не потому, что не захотел».
«Я просто забыл про эту чертову железку», — тут же отреагировал я. «Что ж, хорошим лжецом я никогда не был и, видимо, уже не стану».
«Послушай, Том»,
— неуверенно заговорила Энн,
— «ты должен пообещать мне одну вещь. Напиши своим родственникам и узнай, не было ли у вас в родне неуравновешенных людей».
Кажется, я не смог скрыть обиду. А Энн разозлилась.
«Том, ты должен понять. Я ношу нашего ребенка, и мне нужна уверенность в будущем. Сколько можно выносить постоянное напряжение и неизвестность? Я ужасно устала. К тому же ты сам рассказывал о фокусах, которые так любил показывать твой отец».
Моему удивлению не было предела. Безмозглый осел! Как же я сам об этом не подумал! Они ведь действительно существовали, знаменитые отцовские фокусы. Неужели она права, и тут есть какая-то связь? Я вспомнил, как это было. Отец давал нам толстую телефонную книгу, предлагал выбрать оттуда любое имя, адрес и номер телефона, и уходил из гостиной. Мы делали то, что он просил, и захлопывали книгу. Отец возвращался и всегда точно находил нужную строчку. Но при этом он был так весел и небрежен, что мы воспринимали происходящее как простой фокус. Так я впервые подумал о наследственности. Хорошо, я напишу. Может быть, мой дед был медиумом, а прабабка — ведьмой.
«Том!» — возмутилась Энн. «Это не шутки!»
Потом я долго умывался, а Энн мыла в кухне посуду. Казалось, мы оба оттягивали момент, когда снова останемся вдвоем. Войдя в спальню, Энн спросила.
«Ты отдал Элизабет ее расческу?»
«Да», — ответил я, только вынужден был отвернуться, чтобы Энн не увидела моего лица.
«Вот и хорошо», —